Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередная программа из цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Я рада вам представить нашего гостя. Народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии Владимир Николаевич Минин сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Николаевич, я не перечислила все ваши награды. Ну, конечно, тут и заслуги перед Отечеством, лучше разные ордена и почетный орден, который вам вручил лично президент. Все это да. Я хочу сказать, что вы один из тех народных артистов, которые действительно народный артист. Потому что ваш коллектив знает народ. Может, я ошибаюсь? Что у вас дороже вашего коллектива, скажите мне? Кроме близких.
В таком случае дороже ничего нет.
Вот.
Это было в стенах института имени Гнесиных, когда я, то, что называется, воспользовавшись служебным положением, организовал самодеятельный камерный хор. Хор был, значит, организован из студентов, из преподавателей, из аспирантов. Я не делал никаких специальных каких-то наборов. Так приходили люди, кому нравился, значит, задерживался. И так организовался камерный хор. А через год мы стали профессиональным хором. Что способствовало этому? Наверное, позиция Союза композиторов, который очень помог, в частности, Юрий Васильевич Свиридов, который в то время был председателем Союза, в частности, помогло, конечно, какое-то, ну, может быть, смело могу сказать, какое-то все-таки иное эстетическое направление, которое было взято этим хором. Отличалась немножечко от такого официоза. Mm-hmm. Все-таки какой-то был более такой сердечный разговор со слушателем. Ну, вот, пожалуй, такие два слагаемых помогли.
Почему-то несколько дней назад задумалась вот над чем. Говорят, раньше было слово.
Сказал Ганс фон Бюлов, немецкий дирижер. Он сказал, вначале был ритм. Anfang war Rhythmus.
Вот видите, а я вот подумала, что, наверное, вначале это был звук. Потому что все равно человек издавал какой-то звук. Почему люди вообще собираются в этот хор? Это такая потребность. Откуда вообще вот этот хор, это понятие?
Понятие, да?
Да.
Вот вы знаете, понятие хор. Я бы привел, пожалуй, в пример слова Георгия Саакадзе. Он, когда своего сына Паата маленького, значит, воспитывал, он сказал, вот одна стрела, я могу ее спокойно переломить.
Угу.
И ты можешь ее спокойно переломить. А вот колчан стрел ни я, ни ты не переломим. Возникает ведь какая-то, знаете, такая, я бы сказал, в первую очередь, эмоциональная и духовная сила, когда образуется какое-то сообщество, которое начинает вместе, но согласно петь. Поэтому, если раньше была такая, знаете, поговорка, собираются три болгарина и поют на четыре голоса. Или три, знаете, грузина.
Грузина, конечно.
И поют на четыре голоса.
Владимир Николаевич, в 49-м году вас пригласил легендарный Свешников, да, в государственный хор. Вот можно это считать вашей точкой отсчета или что-то другое?
Я думаю, что тут есть какая-то, может быть, если хотите, мистика, ведь тот же Свешников в 1937 году...
Хороший год.
В Ленинграде организовал хоровое училище мальчиков. А я в первом классе учился в обычной средней школе. Но я так любил петь, что учительница музыки, пригласив мою бабушку, сказала, отведите его туда, вот в капеллу мальчиков, пусть попробуется. Вот тогда судьба меня поставила на эти рельсы. 300 мальчиков было прослушано, 30 было отобрано, я попал в число этих 30. Дальше уже по этим рельсам я и шел, собственно говоря. Так что точкой отсчета можно служить 37-й год.
Да. 37-й год. Вот видите, как для каждого...
И еще одно ведь интересное обстоятельство. В 38-м году моего отца арестовали, ну, по всем известным делам, 58-10 и так далее. Меня, в общем, по всем бы правилам должны были бы отчислить.
Да.
Как сына врага народа. Не отчислили почему-то. Оставили.
Провидение какое-то.
Провидение. Вот Так что точка отсчета где-то вот там.
И вы вот помните, что совсем маленьким вы пели?
Ой, ну что вы, я купался в пении еще в деревне. И, знаете, маленьким мальчиком моя мама была ярославская, из Ярославской губернии. И однажды летом я был совсем крохотный. Меня повезли в эту деревню к моему прадеду, к ее дедушке. И вот там я впервые услышал, как поют крестьяне. Причем, знаете, там с покоса, когда шли, причем деревня была большая, богатая достаточно деревня, они пели песни.
А что пели?
Я вам не скажу, что, потому что это я не могу сказать.
Но помню, это было что-то народное?
Народные, конечно, крестьянские песни, протяжные крестьянские песни. И я это очень хорошо помню. Вот это первые мои слуховые были впечатления.
А потом вам это пригодилось?
Конечно.
Как-то потом аукнулось?
Аукнулось, конечно, потому что, ну, потом я и сам жил в деревне достаточное количество времени, потому что это не только генетически, это еще и впечатления слуховые и чисто визуальные. Я, например, считаю, что в академическом хоре легче спеть Моцарта, чем русскую народную песню, потому что человек сегодняшний, знаете, городской, он практически этого не слышит, генетически не ощущает. Поэтому его надо обучать петь свое национальное.
Ваши артисты, они же еще и артисты.
Артисты, это верно.
Ну, это значит, вы их такими делаете. Они не статичны.
Не статичны, да. Не статичны. Это, ну, как бы сказать, это норма требований, предъявляемых
вами.
Да. К артистам в исполнении того или иного произведения.
Но вы поете все.
Ну, стараемся, по крайней мере.
Вы просто все поете.
Широкую палитру избирать.
Нет, ну как, ну у вас и духовное, и народное, и песни.
Да, это верно.
Достаточно сказать, сколько вы объездили с Иосифом Кобзоном.
Много, много.
Это же я даже не знаю, где вы не были. Вот все-таки есть ли такая точка в нашей стране, где вы не были? Ну, не знаю, были вы на Северном полюсе?
Вот на Северном полюсе
ну
не
вот,
были.
Ну да. Вот разве только, да?
На Северном полюсе. Мы действительно проехали очень много от Бреста до Сахалина, а я еще дальше от Бреста до Дальнего Востока, но я еще и был на Сахалине с хором Свешникова, это когда гастролировал. Так что практически мы с хором объездили весь Советский Союз.
А скажите, зритель разный?
Зритель, ну, конечно, разный. В этом деле ведь важно, чтобы как-то суметь зрителя, знаете, зацепить за какую-то струнку душевную, чтобы он остался и еще послушал. В одном случае это бывает легко достижимо, в другом
случае...
А вот
если трудно, вот как, что вы делаете? Не перестраивать же программу?
Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Вот где-то в 78-м, по-моему, году мы были на гастролях в Соединенных Штатах и в Канаде. И в это время, когда мы были в Канаде, какая-то произошла коллизия, если вы помните, это, правда, было давно, со Щеранским историей.
Да,
его
да, да,
не
да,
выпускали,
да.
требовали угу. выпустить, в общем.
70-е, да.
Да. Угу. И вот в Канаде на одном из концертов первые три ряда заняли люди, одетые в арестантскую одежду. Ну, наемные, это понятно.
Ну, понятно.
Вот они сидели и не аплодировали. Действует ли это? Конечно, действует на артистов, тем паче, что они стоят лицом, а я все-таки спиной к публике. Я не хочу приписывать здесь никаких заслуг там себе или нашим артистам. Я считаю, что в первую очередь сама эмоциональная сущность русской народной песни, духовной русской музыки, она в итоге стала завоевывать зал постепенно. Короче говоря, в конце первого отделения зал встал, а первые три ряда ушли. во втором отделении их уже не было.
Это была ваша победа.
Вот это вот что вы делаете? Исполняем просто такое.
Делаем, знаете, свое дело.
Свое дело, да. Да, угу. Еще плюс к этому, когда есть ах так, значит, ну уж мы должны настоять, да, на своем.
А как вот ваши артисты? Они пугаются ваших предложений или они их с восторгом принимают?
Конечно, разные есть люди, но в итоге, когда достигается результат, и когда человек видит, что публика с восторгом принимает это, человек даже, который был скептически настроен, он все-таки видит конечный результат. Раз это имеет такой успех, то это, наверное, правильно, что
сделали.
Конечно.
Владимир Николаевич, а почему камерный, а не большой хор?
Да кто ж бы мне дал сделать большой хор? Никто бы не дал. Мне дали сделать камерный, и на том спасибо. Потому что в Москве же было много уже к тому времени больших хоров. Был большой хор радио, была капелла Юрлова, был хор Свешникова, большой театр.
Большой детский хор.
Ну вот большой детский хор радио. Да. Так что много было больших хоров. Я не отрицаю большой хор, но в большом хоре для меня все-таки больше всегда воспринимается брутто звучание, а я стремился к нетто. И вот нетто мне надо было, чтобы была некая звукопись. Мне хотелось показать, что искусство хорового пения – это такое же высокое искусство, в котором воспринимаются более тонкие краски, чем просто брутто звучание.
А вы знаете, что вас называют импрессионистом в звуке?
Не знаю, но теперь буду знать.
Да. Угу. Ну, наверное, это точно.
Ну, по крайней мере, я стремлюсь, конечно, к тому, чтобы это было более изысканно.
Вот смотрите, вот было такое счастливое время, когда для вас, конкретно для вас, писали Свиридов и Гаврилин. Сегодня их нет.
Я вам должен сказать, что, конечно, всегда ведь бывает такое, знаете, ну, скажем так, 19 век кончился, когда один за другим шли композиторы, понимаете, Моцарт, Бетховен, Шуберт. Ну, так нынче не получается. Значит, должно пройти какое-то время, когда народится человек, который выведет музыкальный язык на какую-то новую орбиту. Все-таки язык Бетховена отличался резко от языка Моцарта. Язык Моцарта отличался от языка Баха. Я думаю, что такая же история должна произойти теперь. Кто-то должен появиться, кто выведет на новую орбиту сам язык музыкальный, как способ выражения. Пока такого не нашлось. Хотя для хора пишут, допустим, Рубин, Кончели.
Да, вот у вас был потрясающий концерт.
Да, понимаете? Ну, я не беру уж таких маститых, как, знаете, Пендерецкий. Тут ведь что имеет значение? Конечно, когда хор искусно поет, это замечательно. Но еще важно, чтобы эта искусность была умножена на содержательность глубокую. Вот что очень важно. Допустим, Рахманинов, «Литургия» или «Всенощная». Это вещи, которые вечно будут жить, потому что слишком глубокая тема.
В конце концов, всегда остается классика.
Классика,
всегда.
Да.
На то она и классика.
Да.
А у вас у самого есть какие-то предпочтения?
Вы знаете, я могу вам сказать, что язык Свиридова, язык Гаврилина, язык Рубина я чувствую, как мне кажется, как свой язык. Не лучше, не хуже. Я не беру такие категории. Мне кажется, что я чувствую, вот я бы так сказал, я бы так проинтонировал. Вот мне очень важно в музыке интонация. Ну, одним словом, по этому тезису, хочу, чтобы звук выражал правду.
Угу.
Вот правду чувства, правду мысли. Вот надо, чтобы была интонация, в которую ты сам ты не только чувствуешь, не только веришь, но это твоя органика.
Но вот это означает, что у вас не было никогда никаких разногласий ни с Свиридовым, ни с Гаврилиным?
С Гаврилиным не было, потому что Гаврилин полностью доверял. И доверял, я даже не знаю почему, но доверял. Со Свиридовым, конечно, ну что вы, с ним была очень трудная
два
работа.
Два таких мастера.
Да, понимаете, столкновение. Да. Потому что, хорошо, я чувствую твою интонацию, но я же еще и технолог, я знаю, как это лучше преподнести, что ж ты настаиваешь на том. Нет, вот только так. Понимаете, с одной стороны, я понимал его. Я понимал его в том смысле, что мне казалось, что человек хочет оставить некий эталон своего чувствования. Я с тобой согласен.
Да.
Но если ты исполняешь это сочинение, которое имеет 7/8 айсберга в подтексте, ты оставь, то есть, ну не то, что оставь, ты должен понимать, что любой музыкант, который маломальски разбирается в том, что такое твое сочинение, всегда будет исполнять с неким оттенком налево или направо. И кроме того, время. Сегодня Баха никто не играет так, как его играли даже в 30-е годы прошлого века. Прошлого века, уж не говоря о том, что 250 лет тому назад. Короче говоря, Шекспир на то и Шекспир, чтобы каждое поколение в него всматривалось своим взглядом.
Вот это вы сказали просто в точку.
Программа «Мастера».
А вот интересно, вам же наверняка приносят огромное количество музыки. Ну, наверняка. Ну, какие-то приносят.
Приносят.
Ну, вот вы же смотрите, смотрите. Неужели вот ничего нет? Нету никакого бриллиантика.
Бриллиантик – это вы замахнулись.
Да, я замахнулась, я поняла.
Замахнулись. Вот принес Владимир Сергеевич Дашкевич музыку к кинофильму на духовные тексты. Поэтому ты смотришь на эту музыку, а что с этой музыкой ты можешь сделать? Тем паче, что это современный композитор, современный язык. И ты начинаешь корпеть над этим сочинением. И находишь все-таки в итоге то, ради чего стоит этим заниматься.
Ну, то есть вы уже как почти что соавтор.
Вы знаете, ведь любой интерпретатор, если он не граммофон, он соавтор.
Да, 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 да.
Степень этого соавторства может быть от 10 до 90%. Все-таки в какой-то мере ты соавтор. Иначе холодный репродуктор.
А как вы вообще считаете, на сегодняшний день вот эта потребность людей петь в хоре, она не исчезает?
Исчезает.
Исчезает все-таки.
Исчезает. Исчезает с укладом жизни. Я вам приведу пример. Вот я был в Дубне на фестивале хоров мальчиков и юношей. 500 мальчиков и юношей поют в зале, 500, сводный хор. И ты радуешься от того, что, значит, не все потеряно.
Да.
Но ты прекрасно понимаешь, что этого мальчика привела за руку мама или бабушка. Папа, я не знаю, но мама или бабушка привели. Что они хотели? Чтобы он был эмоционально богаче, чтобы его духовный мир развивался, чтобы он стал музыкантом, я не знаю. Это не важно. Важно, что он прикоснулся к чему-то заповедному, к чему-то более поднимающемуся над этим бренным миром. Он поет, и у него там ведь фантазии работают. Потом он стал юношей, есть хор юноши. В Конаково, я знаю, вот священник, отец Вадим, потрясающий хор у него. А вот когда они приходят во взрослую жизнь, дальше что происходит с
караоке.
Ними? Вся беда в том, что, условия жизни, при которых торжествующий не то что индивидуализм, а торжествующее какое-то, знаете, алчное начало сейчас, сегодня, здесь и любою ценой. Вот это первое, что не вызывает у человека потребности с кем-то объединиться. И еще одно. Вот эти вот школы, фабрика звезд, это вот все, знаете, ну, такой обман, который, конечно...
Владимир Николаевич, даже не стоит вообще...
Об этом
вообще
говорить. Да. Ну, понимаете, манок.
Ну, да.
Индивидуальная звезда.
Ну, да.
Угу. Вот что, это же воспитывает, да, определенную психологию.
Но вместе с тем, есть же певческое поле в Таллине. И они приходят, они идут, да, на свои народные праздники, они поют хором.
Правильно, потому что...
Ну, это не так далеко от нас.
Далеко. Это очень далеко. Это далеко в том смысле, что там это помножено на чувство национального самосохранения. Вот. То, чего мы растеряли. Нету этого чувства. Нету. Это чувство возникает, когда возникает опасность. Мы хотим жить в другой атмосфере. А если этой опасности нет, мы все по нашим
норкам,
квартиркам.
Да, это так. Ну, я не знаю. Все-таки все равно, мне кажется, должно прийти к тому,
конечно,
что спасение
должно
только в культуре.
Когда есть эти детские студии, вот я вам рассказываю, 500 человек, это во главе каждого стоит, если хотите, светоч, Данко. Во главе каждого коллектива стоит Данко, он ведет за собой. Если этого Данко нет в классе, будь то урок истории или географии, не важно. Важно, чтобы был Богом данный учитель. Знаете, вот я из просто своей, так сказать, жизни. Ребенка должно что-то поразить.
Да.
Тогда у него какой-то зародится интерес.
Владимир Николаевич, у меня есть еще один вопрос. Если можно, вот просто ответьте на него коротко. Как вы считаете, мастеру нужна Маргарита?
Я думаю, что любому мастеру, какой бы он ни был величины, своя Маргарита всегда нужна.
Спасибо вам огромное.
Вы слушаете программу «Мастера».